ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем читать 18 главу Шримад Бхагавад Гиты, которая называется «Совершенство отречения». И сегодня у нас на очереди текст номер 6. «Этанят питу кармани сангам тьяктва бхаланича картавья нитиме придха нишчитам матам уттамам». Перевод. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов. Просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя все жертвоприношения очищают, человек не должен стремиться получить плоды жертвоприношения. Иными словами, от всех жертвоприношений, предназначенных для достижения материального успеха, необходимо отказаться. Но от жертвоприношений, очищающих сознание и возвышающих духовно, отказываться нельзя. Нужно делать все, что помогает нам развить в себе сознание Кришны. В Шримад-Бхагаватам также сказано, что любое действие приемлемо, если оно ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурунмилитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитаме на Бутали, Своям Рупа Кадамахьям, Дадати Сва Падантикам, Ванчакалпатарубьяшча, Крипа Синхупья Эвача, Патитанам, Паванебью, Вайшнавебью, Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васа Дигоура Бхактавринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая, Кришна Приштхая Бхутале, Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньяваде Пашчатьядеша Тарине. Еще раз текст. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов. Просто из чувства долга, о сын Притхи, таково мое окончательное суждение. О чем этом говорит здесь Кришна? Для этого нужно напомнить нам контекст, что глава называется «Совершенство отречения». И в самом начале Арджуна спросил об этом, потому что живое существо всегда находится между двух реальностей. Ее родная духовная реальность и временная материальная реальность, которой мы покрыты, которой мы порабощены. И поэтому в жизни, если человек духовно развивается, то духовное развитие означает, что он внутренне привязывается к духовной, высшей реальности и естественным образом отрешается от низменной материальной реальности. Вот, если вы там из какой куда-нибудь там провалились какую-нибудь яму там и так далее, вот, и вы из нее вылезаете, то тем фактом, что вы вылезаете в какую-то другую реальность, и от этой реальности вы уходите. По отношению к этой реальности у вас некая отрешенность наступает. Вот, то есть, ну, это простая для понимания вещь. Вот, или простой пример также, с которым мы каждодневно сталкиваемся. Если мы идем по лестнице вверх, вот, то взбираясь на более высокую ступеньку, мы, естественно, отрекаемся как бы от более низкой ступени, иначе мы можем, конечно, сесть в шпагат, если мы и к верхнему, и к верхней ступеньке привязаны, и к нижней, и, в общем, никаких ступенек не хватит. Вот. Поэтому для того, чтобы этот шпагат не сесть, вот, нам необходимо двигаться естественным образом. Более высокое положение заняли одной ногой, вот, второй ногой оттолкнулись от более низкого, заняли более высокое положение и идем дальше. Все. То есть вот это вот духовное развитие, оно всегда неизбежно связано с отрешенностью от материи. То есть по-другому не бывает. Вы не можете двигаться по ступеням вверх, не отрекаясь от более низких ступеней. Ну, просто такого не получится. Вот. Поэтому отрешенность – это не какая-то самоценность, а это естественная часть процесса развития привязанности к более высокому. Ну, понятное дело, когда речь идет о каких-то там внешних вещах, гуна страсти, гуна невежества, здесь вопросов нет, что от этого всего нужно отказаться. А здесь разговор в 18 главе идет о более тонких вещах на самом деле. Вот. В частности, мы говорили, что вот на основе 17 главы Бхагавад-гиты, что есть понятие дхармы, наших вечных обязанностей, и эта дхарма проявляет себя через аскетизм тапасия, через благотворительность дана и через какую-то ритуальную деятельность, которая называется ягия, которая связывает нас с высшей реальностью. Вот. И когда уже, так сказать, разговор дошел до вот этой вот темы 18 главы про совершенство отречения, Арджуна хочет понять, вот эта вот сфера отречения, она касается вот этих вот трех компонентов дхармы: благотворительность, аскетизм и жертвенность, ритуальность, или она не касается. И вот здесь как бы разночтение, разные мнения бывают по этому поводу. Поэтому Кришна приводит несколько идей на эту тему, и я предлагаю просто еще раз вернуться, тут всего немного стихов прочитать, чтобы освежить в памяти этот вот контекст. Итак, давайте еще раз. Первая глава, первый, вернее, текст. Арджуна сказал: «О сильнорукий, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тьяга и отречения от мира. Саньяса, о победитель демона Кеши, о повелитель чувств». Верховный Господь сказал: «Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира, саньяса. А отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью, тьяга». То есть отказ от деятельности – это одно. Саньяса – человек не работает, он ушел от всего, он превратился просто в нищего странника. Вот. А тьяга означает, что он сохраняет свой статус, но у него внутри есть отрешенность. То есть он действует, но не ради плодов, ради какого-то другого более высокого мотива, о чем мы чуть позже скажем. Дальше в третьем стихе Кришна говорит: «Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. А другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношения, благотворительности и аскезы. О, лучший из рода Бхарат, теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О, тигр среди людей, в Писаниях говорится о трех видах отрешенности». То есть в трех, это опять же в трех гунах будет. Пятый стих. «От жертвоприношения, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души». То есть вот таким, это еще не полный ответ Кришны, но предварительный ответ. И в этом предварительном ответе он говорит, что ни о каком внешнем оставлении этих обязанностей речь не идет. Значит, речь пойдет немного позже о чем? О чем-то более тонком. И вот теперь в шестом стихе, который у нас сегодня на очереди, он и начинает на эту тему говорить. Что же он говорит? Теперь ему уже контекст понятен, да? Еще раз шестой стих. Все это, а это что? Это вот это вот благотворительность, аскетизм и жертвенность, ритуальную деятельность. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов. Просто из чувства долга, о сын Притхи, таково мое окончательное суждение. То есть еще раз вот это вот важный момент, что поскольку вот эти вот три компонента яги, тапа и даны – это составные части дхармы, а дхарма – это внутренние предписанные обязанности души, которые следуют за душой, как тень, то от этого отказаться мы не можем. Но что мы можем? Мы можем изменить внутреннюю мотивацию. И вот это вот изменение внутренней мотивации на более позитивную, духовную, вот это и будет называться совершенством отречения. Не отрешенность от деятельности, а отрешенность от вот этого желания насладиться плодами всего этого. Потому что, допустим, мы, ведь, ну опять же, с той же истории Бхагавад-гиты, да, в начале что у нас такое? Арджуна стоит с Кришной на поле боя, то есть ему предстоит сражаться. И когда он увидел, с кем он предстоит сражаться, у него это желание пропало. Почему? Потому что он понимает, что плоды, он говорит, сам говорит эти слова, он говорит, все наши плоды будут обогрены кровью. Он говорит, те, ради кого мы бы хотели этой победы добиться, они все будут нами убиты. Так зачем нам нужна такая победа, которая будет обогрена кровью? Он сам об этом говорит. Он говорит, поэтому, Говинда, я не буду сражаться. То есть это была завязка. Фактически Арджуна проявил некую саньясу, да, то есть внешнюю отрешенность от деятельности. Саньяса означает внешне отказываться что-то делать, отрекаясь от чего-то. Лук даже бросил свой на дно колесницы. Это называется саньяса, внешняя отрешенность. А Кришна говорит, так дело не пойдет. Ты должен быть отрешенным человеком, но только не от деятельности, а от ее плодов. Поэтому, дорогой Арджуна, сражайся, пожалуйста, но ради меня, а не ради плодов. Какие там будут плоды, это, извини, друг мой, это не твое дело. Понимаете? Вот. И здесь у нас сразу возникает сложность, потому что у нас же внутри есть определенные настройки, что мы совершаем какую-то деятельность ради плодов. Каждые две недели, ну вот каждые две недели, когда приближается дело к Экадаши, постоянно меня задают какие-то вопросы. А вот там так, сяк, поститься, какие будут плоды. То есть Экадаши для нас это некая тапаси, аскеза. Да? И человек думает очень просто. Я совершаю некую аскезу. И что я за это буду иметь? Какой плод? Материальный, духовный. То есть люди готовы на какую-то жертву, на какую-то аскезу, на какую-то благотворительность. И они тем более готовы, чем они глубже понимают, а что, собственно говоря, будет, ради чего они это делают. Вот. И в большинстве случаев живые существа обусловлены гуной страсти. Гуна страсти привязывает нас к плодам, привязывает нас к будущему. Я что-то делаю, я постоянно думаю, что я за это получу. Я помню, вспоминаю свою молодость, когда я работал, так сказать, ну, на обычной работе за деньги, вот, и я знал, какова моя зарплата, я знал, так сказать, какие там мне полагаются премии и все прочее, вот, то есть я еще этого не получил, но внутри я уже калькулировал, сколько у меня будет денег, я планировал, на что я буду тратить. То есть это обычное мышление человека под влиянием гуны страсти. Прогресс означает, что мы прогрессируем также и по гунам. И вот можно вспомнить один интересный стих из второй главы Бхагавад-гиты, где Кришна дает обзор основных таких ключевых идей гиты. И вот этот вот стих 47, если мне не изменяет память, да, 47 стих, вот, он дает такую вещь, которая, по сути дела, является, ну, революционный, который разрушает наше представление о наших правах или о том, для чего что мы должны делать, но он, тем не менее, программный этот стих, поэтому я зачитаю его. Итак, Бхагавад-гита, глава 2, текст 47. Кришна говорит Арджуне, ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Чувствуете, да? Вот те же самые идеи, которые мы сейчас разбираем в 18 главе, семя этих идей, оно вот здесь, в самом начале, где фактически этот стих является, можно сказать, декларацией прав человека. Декларация прав человека. Но это очень простая декларация, потому что здесь Кришна много чего не перечисляет. Он говорит одну простую вещь. Он говорит, ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. То есть он берет и так разрывает нашу деятельность и ее плод. Понимаете? Он говорит, деятельность должна быть, потому что на то тебе дана энергия. У каждого из нас есть определенная энергия. И энергию нужно как-то потратить. Перед тем, как мы получим новую энергию, мы должны эту потратить. Допустим, если человек сегодня не работал, вообще не устал, да, то ему и спать не хочется, понимаете? Он готов и дальше там взбрыкивать и веселиться всю ночь, пока он не устанет. И вот когда он энергию потратил, он говорит, все, теперь надо отдохнуть. И вот теперь он лег, попал в объятия Параматмы, Параматма его ночью обняла, как говорится в Упанишадах. Он свою дозу энергии получил, зарядился. Утром проснулся и говорит, ну что, Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Да? То есть опять энергию нужно тратить на что-то. Нужно энергию на что-то тратить. Вот, то есть энергия, она для того и дана, чтобы ее на что-то тратить. Вот, и когда мы ее тратим, это деятельность называется, когда я трачу свою энергию, я говорю, это я работаю, я вкладываю сейчас энергию. Вот видите, я вспотел, я устал, вот я много чего сделал. Вот когда я вкладываю свою энергию, находясь под влиянием гуны страсти, я постоянно думаю, какой будет плод. То есть такова вот эта вот схема мышления обусловленной души. По-другому я не могу. Но Бхагавад-гита – это книга, которая заставляет нас, или побуждает, точнее, может быть, вдохновляет нас на перейти на другой, более высокий уровень деятельности. И это не значит, что у меня там вместо двух рук четыре появились. Не в этом смысл другой деятельности. А смысл этой деятельности в том, что мое понимание деятельности изменилось, мой мотив деятельности изменился. Вот поэтому Кришна говорит, ты должен выполнять свои предписанные обязанности. Но вот насчет плодов, к которым обычно мы привязаны как к результату деятельности, он говорит, вот тут маленькая заминочка. Он говорит, они тебе не принадлежат. И в страстном уме сразу же возникает чувство протеста. Как так? Работал же я, правильно? Значит, мне должен принадлежать плод. Вот дайте мне зарплату, дайте мне мои деньги, кровно заработан, я пойду их потрачу, как я хочу. Вот это я буду считать справедливостью. Вот. А если я работаю, вкладываю энергию, а мне говорят, плоды тебе не принадлежат, расслабься. Я говорю, что за такое ерунда? Что за ерунда? Это вы меня что, в рабство взяли какое-то, да? Я тут буду просто за кусок хлеба батрачить, а вы будете забирать все мои заработанные деньги. Я не согласен, я протестую, я буду бастовать. Понимаете? То есть вот так обычно действует живое существо. Но Кришна же говорит эти вещи, декларируя наши права, не для того, чтобы над нами поиздеваться, и не для того, чтобы продемонстрировать нам свою власть, свое превосходство, что вы типа, ребята, работаете, а плоды все принадлежат мне. То есть у каждого живого существа тут же протест по этому поводу будет, потому что, думаешь, это какое-то рабовладение, да? Рабовладельческий строй. Вот. Но смысл Бхагавад-гиты в другом. Он состоит в том, чтобы научить нас другой мотивации. То есть то, что мы что-то получим, мы получим и так, понимаете? Мы получим и так. Живые существа, какую работу совершают, допустим, не знаю, там, деревья и так далее. Ну, понятно, что они находятся в цикле неосознанного служения. Фотосинтез, что-то там они кислород вырабатывают, еще там что-то такое, да. Вот. Но в целом не так, что они прям там работают аж до седьмого пота. Да? То есть они просто какую-то свою функцию выполняют и все. И также другие живые существа. И пищу свою они получают просто так. Вот время пришло, и значит, с неба пролилась вода, вот эти деревья получили свою воду, и дождь идет не каждый день, но вода ведь в земле осталась, правильно? Земля, она, так сказать, держит все там, какие-то грунтовые воды и так далее. И вот дождь раз прошел, потом следующий, может быть, будет через месяц, а может и того реже. Вот, но вода в земле есть, и поэтому корни дерева, это водопульт, они питаются каждый день. Что они делают для того, чтобы заработать себе пропитание? Да ничего не делают. Вот. То есть это означает, что пропитание, какое-то проживание, поддержание каждому живому существу гарантировано. В чем же беспокойство? А беспокойство в том, что гуна страсти говорит «мало». Мало. То есть под влиянием гуны страсти живые существа привыкли к излишествам, они привыкли к исполнению искусственно раздутых потребностей. Вот когда просто довольствоваться тем, что приходит само собой, это не вариант, это не наша программа. Вот, и поэтому человек говорит, нет, я не согласен с таким. Я буду больше работать за большую зарплату. Да, вот так я готов, а иначе я не готов. И вот эта идея, которая посажена была Кришной в качестве семени в самом начале Бхагавад-гиты, она, так сказать, пунктиром проходит через всю Бхагавад-гиту. И в 18 главе она фактически уже расцветает вот в этой вот концепции совершенства отрешенности, когда Кришна говорит, что нет-нет-нет, деятельность ты сохраняешь, деятельность сохраняется. Но истинная отрешенность, совершенство отречения, или вот эта вот тьяга, это определенный внутренний настрой. Когда ты этапу, аскезу совершаешь, и, значит, эту, как ее, ягью, ритуал совершаешь, и дану, благотворительность совершаешь, но совершаешь не ради плодов, а по меньшей мере, из чувства долга, ради очищения, в гуне благости, а в идеале, он говорит, лучше бы для меня. И в конце пятой главы Бхагавад-гиты Кришна тоже эту вещь проговаривает. Бхоктарам яге тапа сам сарва лока махешварам. Он говорит, я тот, кто наслаждается чем? Яге тапаса. То есть я наслаждаюсь и ягей, ритуальной деятельностью, и тапаса, и аскетизмом. То есть эти вещи, оказывается, можно делать для удовлетворения Всевышнего. И удовлетворение он получает не от того, что мы там на себя что-то налагаем, какие-то ограничения. Нет, нет. А от того, что он видит, как вследствие этого растет наше сознание. То есть это все предварительные этапы подготовки нас вот к этой идее чистого бескорыстного служения Богу. Вся вот эта вот суета, которая происходит в материальном мире, все, что мы тут пытаемся и все прочее, прочее, это все определенные шаги. Это шаги, этапы, которые постепенно высвобождают наше сознание из этого рабства, кармической парадигмы. А кармическая парадигма означает «я работаю, я получаю», «я работал, дайте мне плод». Хорошо, так можно жить, но только в материальном мире. Бхагавад-гита – книга не об этом. Бхагавад-гита – это книга о том, как нас освободить из этого материального рабства. Поэтому она учит нас совсем другому сознанию. Потому что деятельность наша, внешняя, зависит от того, что мы думаем внутри, какие у нас внутренние настройки, какая у нас внутренняя мотивация, для чего мы это делаем. Поэтому такой глубокий философский трактат, как Бхагавад-гита, он учит нас изменению именно нашего мышления. Не то, чтобы Кришна покушался на наши права. Понимаете? Такую несправедливую вещь он сказал, что ты долг свой выполняй, а вот плоды тебе не принадлежат. То есть все, сразу протест. Никому такая книга не нужна, понимаете, которая такие странные вещи говорит, противоречащие вот, логике в гуне страсти, правильно? Вот, но Кришна же готовит нас к возвращению в духовный мир. Духовный мир – это мир изобилия, где не нужно работать. Здесь ради изобилия я должен работать, как папа Карло. Понимаете? Духовный мир, там не нужно ничего этого, там есть уже изобилие. То есть там вопрос прав уже не стоит. Какие-то права на жилище, на то, да все. Там у каждого живого существа все, как говорится, в наилучшем виде, с наилучшим качеством. Понимаете? Но для того, чтобы в этот мир прийти, в этот высший мир, нужно расстаться с материальным мышлением, потому что держит нас в материальном мире не что иное, как именно мышление. Определенный тип желаний, определенные взгляды на мир, определенные вкусы, определенные привязанности, то есть наше искаженное сознание. Сознание, искаженное материальной реальностью, искаженное вот этой вот иллюзией, искаженное вот этим всем материальным опытом, опытом жизни в мире иллюзий, сознание исказилось. И поэтому, когда Кришна говорит все вот эти вот вещи, не очень понятные для нас, он говорит не для того, чтобы позлить нас, да, или подразнить наше ложное эго, показать нам, да, что он верховный, все принадлежит ему, а мы тут вообще там непонятно кто. Не для этого он говорит эти вещи. Он говорит это для того, чтобы подготовить наше сознание, чтобы оно вышло из иллюзии. Если ты хочешь прийти в духовный мир, знай, дорогой, что там все по другим принципам происходит. И вот он начинает как бы по чайной ложечке, по чуть-чуть нам давать вот эти вот принципы, которые на начальном этапе под влиянием гуны страсти воспринимаются нами в штыки. Как так? Что такое? Нарушает мои права. Я работал, я должен получить. То есть вот этот внутренний протест показывает, что мы не готовы пока к жизни в духовном мире. Потому что жизнь в духовном мире – это другое. Здесь мы четко привыкли, да, что мой успех, мое благополучие, благосостояние – это все зависит от того, от моих усилий. И поэтому у меня в голове очень четкая связка. Мои усилия, моя деятельность и мой плод. И когда Кришна так вот начинает осторожненько вот эту вот разрывать связь, он говорит, ты должен продолжать работать, вот, но плоды тебе не принадлежат. Он так пунктирно эту идею вводит там, сям, по чуть-чуть, послегка, готовит нас к этому. И предполагается уже, что к 18 главе Бхагавад-гиты уже человек должен быть готов к пониманию того, что такое мышление духовного мира. Понимаете? То есть вот эта вот постановка для материального мира, она кажется какой-то, ну, непрактичной и непонятной совершенно, да? Вот. Но, опять же, мы же говорим о том, что мы готовимся к переходу в другую реальность, в духовный мир, которая по другим абсолютно принципам функционирует. Вот. Поэтому нужно воспринимать эти вещи именно в контексте цели. Раз наша цель – прийти в высший мир любви, а не просто какой-то корыстной деятельности, где для нас самое лучшее, что здесь есть, это может быть справедливость, да? Я работал больше, получил больше. Все справедливо, все хорошо. Ты работал меньше, получи меньше и не дергайся. Не завидуй мне, работавшему больше, да? Это вот обычные такие вещи в материальном мире. Но духовный мир – это другая реальность. Это реальность не кармы, где здесь что заработал, то и получил, да? Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Духовный мир – это совсем другое. Духовный мир – это мир любви, это мир бескорыстия. Бог всем все дает, Он никогда от нас никакую плату не требует. Он нас просто любит бескорыстно, просто дает на все. И Он ждет, надеется, что в перспективе мы разовьем в себе такое же отношение к Нему. Потому что высшее, чем может наслаждаться живое существо, это именно бескорыстной любовью. Понимаете? Можно наслаждаться разными вещами. На уровне потребления чисто материального кармы. Вы купили новую вещь или там какое-то поели вкусное блюдо. Вот наслаждение, да, все. Но это наслаждение поверхностное. Можно наслаждаться более тонкими вещами, тем, что вы что-то новое поняли, познали, услышали, увидели, на каком-то таком, какие-то более тонкие сентименты испытали, какое-то вот такое вот, что-то вам открылось, да, радость познания. Это более тонкие вещи. Но самое высокое счастье – это счастье от бескорыстной любви. То есть пока неизвестный нам тип счастья. И Кришна нас из-под воль постепенно готовит к этому. И вот эти все вещи про совершенство отречения, про деятельность без привязанности к плодам – это разные ступени, разные элементы, которые подводят нас постепенно к этой идее. Что ж такое жизнь в духовном мире, понимаете? Совсем на других принципах основанная. Вот в контексте этой цели мы рассматриваем эту вот идею совершенства отречения. А не то, что я должен стать, как знаете, какой-то робот. Робот тоже работает, да? Но у него нет привязанности к плодам. Вот там какой-то механизм, что-то там выпускает, штампует там что-то, да, бум-бум-бум. И он не протестует, он не требует все зарплаты, да, он просто делает и все. Так может быть, он совершеннее меня? У него вообще ноль привязанности, никакой. Потому что у него сознания нет. А для сознания естественно привязываться. Потому что сознание проявляет себя через чувства, через ментальную, через эмоциональную деятельность. И своими мыслями, своими желаниями, своими эмоциями я опутываю объект своей привязанности. Это нормально. И если совершенство отречения – это просто вообще вот так, знаете, тупо работать без всякой привязанности к плодам, ну тогда, наверное, робот достиг этого полного состояния совершенства отречения. Но нет, понимаете? Станок и робот, он, естественно, это не живое существо, он просто механически штампует что-то там и все. Но Кришна общается не с роботами, не со станками, он общается с живыми людьми, для которых привязанность является естественной. Но привязанность нужно повернуть в верное русло. Поэтому Кришна говорит: думай обо мне, стань моим слугой, совершай для меня что-то, мамиджи, мам намаскуру, делай поклон мне. То есть он говорит: маммана бхава, думай обо мне, в эмоциональном состоянии думай обо мне. Вот куда он предлагает нам свою привязанность. То есть счастье от этого будет, не от плодов. А плоды – это побочные какие-то естественные следствия, которыми распоряжается Кришна. И мы от этого не страдаем, потому что духовная реальность – это реальность полного изобилия. Это не то, что нас в какую-то антиутопию хотят поместить, где все живые существа, как такие послушные марионетки, что-то такое там делают, да, вот, а плоды им не принадлежат, и они как зомби какие-то. Зомби ничего не понимают. Вот. А здесь как раз развивается высшее сознание, высшее понимание вещей. И это понимание состоит в том, что живому существу не нужно быть привязанным к плодам своего труда. Ему нужно быть привязан к какой-то определенной деятельности, которая соответствует его природе. Но целью этой деятельности является не побочный продукт, а то, что он выполняет эту деятельность, потому что Кришна хочет этого от нас. То есть он делает на нас определенную ставку в игре. Он хочет, чтобы этот пел, а этот танцевал. А там какие-то вознаграждения за все это, деньги, аплодисменты, что-то еще, это может быть, может не быть. То есть, к сожалению, вот это вот наше порочное мышление внутри материального мира, деятельность, плод, и если плода нет, то я не буду действовать, вот это вот и есть наша болезнь. Это называется в Шримад-Бхагаватам термином карматмака. Атмака, значит, ну, душа или носитель сознания, который поражен вот этим вот вирусом кармы, карматмака. Что мы не можем себе помыслить вообще, что такое деятельность без привязанности к плодам. Ну, не понимаем. И в гуне страсти действительно это невозможно понять, потому что гуна страсти, она именно и основана на этой привязанности к плодам. И тут мы узнаем, что духовный мир полон какой-то определенной активности, деятельности, и там нет никакой гуны страсти, там нет никакой привязанности к плодам. Для чего же они это делают? Потому что они любят Кришну, поэтому они делают это для удовлетворения, для его удовлетворения. И отдавая ему, они тут же получают сами, потому что мы с ним связаны. Все, что ест мать, то получает ребенок, находящийся в чреве матери. Как? Через пуповину они связаны. Ребенок в чреве матери не питается отдельно. Он получает ту пищу, которую ест мать. Это принцип связи. И точно так же живые существа связаны с Богом этой невидимой пуповиной отношений. Эта невидимая пуповина называется йога. Йога означает слово связь, соединение, йога. И поэтому все, что мы отдаем Богу, оно также тут же поступает нам. Два примера, которые приводятся, две хорошие аналогии, которые приводятся в Шримад-Бхагаватам. Аналогия с желудком. То для того, чтобы накормить все тело, все части тела, все органы, необходимо пищу поместить в желудок. И теперь эта пища переваривается в желудке, и вся эта энергия, которая получена в процессе этого переваривания, она распределяется по всему телу. Все части тела, все органы получают это. То есть мы не кормим отдельно руки, ноги, всякие разные органы, там, сюда вколоть. Нет, все поступает в желудок. А дальше, благодаря желудку, уже все распределяется по остальным частям. Понятная аналогия? Понятная. Другая аналогия на ту же тему связана с поливанием корней дерева. Есть дерево, у дерева есть ствол, большие ветви, маленькие ветки, листья, цветы, плоды. Что нужно сделать, чтобы все дерево получило питание? Одно простое действие – лить воду на корень. Все. Если мы льем воду на корень, дальше уже по стволу эта вода распределяется, попадает куда надо. Каждая веточка получает эту воду. Нет необходимости отдельно поливать каждую веточку, каждый цветочек, лепесточек и так далее. Понимаете? То есть очень понятная аналогия. Аналогия с желудком, аналогия с корнем дерева. И это все каким-то образом необходимо живому существу внедрить в свою жизнь. То Кришна и есть тот самый желудок, он и есть тот самый корень, поливая который, мы питаем все остальное, мы его частицы. То есть мы должны перестать воспринимать себя как что-то отдельное от Бога. Как мы почувствуем эту йогу, эту связь с Кришной? Процесс бхакти или вот этого любовного служения, это и есть способ ощутить эту связь, что я отдаю Богу. Я не привязан к плодам, я отдаю Богу. И сам чувствую удовлетворение. Вот это означает, йога работает. когда отдавая, вы чувствуете, что вы получаете. Такой парадокс. Отдавая, вы чувствуете, что вы получаете. Вот это называется йога работает. Я отдал это Богу и тут же получил это обогащенное. Называется прасад, милость его. Вот это называется духовный опыт. Пока мы его не получили, пока мы его не обрели, духовная жизнь остается теорией, верой. Просто какой-то красивой теорией. И вполне понятно, что это не дешевый опыт. Он требует определенной внутренней работы, зрелости, готовности. Но в какой-то момент он должен прийти. И когда живое существо этот опыт приобрело, можно сказать, что оно прошло точку невозврата. Все, в материальный мир больше ему уже не хочется идти, потому что уже человек распробовал, что такое вот этот вот тип отношений, основанный на любви, на бескорыстной любви. В материальном мире такого опыта нет. Прабхупада говорил как-то, что ну вот, приблизительно, приближенное отношение, допустим, матери и ребенка, они где-то вот приближаются к бескорыстному, потому что ну, мать, она понимает, ребенок есть ребенок, он там много глупостей делает, но она его любит, она его кормит, ухаживает за ним. И можно сказать, что она радуется его счастью. Она видит, как он растет, как он там учится, значит, сильнее становится, понимает, там какие-то качества начинает проявлять, и она радуется этому. Она ему отдает, и радуется его, тому, что вот он как-то развивается. Прабхупада говорит, это где-то как-то вот приближенно, немножко отдаленно напоминает нам опыт вот этой вот чистой божественной любви. Потому что, ну, ребенок есть ребенок, это же не Бог все-таки, правильно? Вот. Но где-то как-то вот этот вот небольшой такой опыт чуть-чуть можно приобрести в этом материальном мире, когда мы чувствуем, что мы получаем, отдавая. Получаем, отдавая. Вот в действительности это означает, что цикл работает. Не в какую-то там в черную дыру мы отдаем, в надежде, что когда-нибудь после смерти, может быть, там мы попадем в какое-нибудь божественное царство. Нет. Бхакти-йога – это то, что работает всегда. И в этой жизни, и в следующей, и в физическом теле, и в духовном теле. Это работает всегда. Потому что душа реальна, Бог реальна, связь реальна. Вопрос понимания, вопрос опыта, вопрос, насколько нам, ну, повезло или насколько мы дозрели, чтобы вот этот опыт пережить, понимаете? Поэтому, когда Кришна говорит здесь, что все это, то есть опять же ягья, тапа, дана, ритуалы, аскетизм и благотворительность, это все должно совершаться без привязанности, без ожидания плодов, просто из чувства долга. Он говорит, вот это совершенство отречения, таково мое окончательное суждение. Но это пока гуна благости. Это пока гуна благости. Дальше больше, дальше уже пойдет речь о том, что это не просто вот, без привязанности, без ожидания плодов, а для удовлетворения Верховной Личности Бога. То есть получается, что все формы деятельности, которые существуют в материальном мире, они могут осуществляться с разными целями. Когда я работаю ради получение просто каких-то материальных плодов, это называется карма. Это даже не карма-йога, это просто карма. Я совершил деятельность, посадил семя. Это семя через какое-то время прорастет, получится плод, я его съел. Все, это называется карма. То есть плоды кармы, они побуждают меня вновь рождаться, чтобы эти плоды получить, правильно? Это карма. Когда человек начинает эти плоды предлагать Кришне на основе понимания, это уже карма-йога, потому что любви еще нет. Но есть понимание, что именно благодаря присутствию Бога этот процесс работает, понимаете? Это Он сделал такой цикл, что я сажаю семя в землю, в земле есть все нужные минералы, питательные вещества, это Господь дает воду в виде дождя, это Он дает солнце, это Он дает там, опыление при помощи ветра, что это Он все делает. И поэтому я беру просто на основе понимания, любви еще нет. Я просто предлагаю ему этот плод, ну как вот из чувства долга. Но если Кришна является, если он этот механизм сделал, ну спасибо тебе за это. Да? Это еще не бхакти по-настоящему, но это карма-йога. Это уже шаг вперед, понимаете? Это шаг вперед. Когда человек идет дальше уже гьяна-йога, его яги, она другого свойства немножко. То есть он не просто в качестве яги предлагает, вот плод, Кришна, смотри, я вырастил это зерно, испек хлеб, вот тебе, да? А уже что-то более высокое. Гьяна-яги, это означает, что человек уже пытается понять, он предлагает Кришне не просто какую-то дравью, материальный элемент, он предлагает Кришне свой разум. И поэтому в самом конце этой главы, 17, 18, какой там, по-моему, 70 стих, если я не ошибаюсь, да, в 70 стих он скажет, «В моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом». И в санскрите Кришна использует термин «гьяна-ягина танихай». То есть то, что вот сейчас мы с вами, чем мы заняты, обсуждаем Бхагавад-гиту, да, это гьяна-яги. То есть мы сейчас Кришне предлагаем не какие-то плоды своей деятельности, а мы предлагаем Кришне свой разум. И поэтому Кришна говорит, тот, кто изучает нашу священную беседу, разумом поклоняется мне, совершает вот эту самую гьяна-яги. Это более высокий уровень. А бхакти, это означает, что теперь моим главным побудительным стимулом в деятельности является любовь. Я люблю Кришну. И поэтому мне хочется в качестве, не знаю, символа или жеста своей любви что-то ему предложить. Уже не просто какое-то понимание, не просто какое-то чувство долга, и не просто то, что я освещаю вот свой разум этим знанием, пытаясь все приблизить к Богу, а именно эмоциональный посыл. Кришна настолько дорог и приятен мне, что мне хочется специально для него что-то всегда делать приятное на эмоциональном уровне. Это бхакти называется, понимаете? Вот. Но для этого всего нужно созреть. Если бы это было возможно с самого начала, с самого нуля, ну, Кришна бы, наверное, не заморачивался тем, что все эти веды, связанные с кармой, с гьяной там, и прочими вещами, да зачем людям столько отвлекающих факторов? Но, к сожалению, сознание человека, у большинства людей не способно мгновенно переключиться на все эти моменты, понимаете? Вот, поэтому он вот так вот пунктиром все вот эти вот идеи про непривязанность к плодам и так далее вводит, так сказать, периодически. А уже вот в этой вот 18-й, последней главе Бхагавад-гиты, наступает кульминация этой идеи. Совершенство отречения. То есть все то, что мы делали, мы продолжаем делать, но не ради плода, не ради плода, а ради Кришны. Ну или уж по меньшей мере гуна благости, хотя бы из чувства долга, ради очищения, ради блага всех других живых существ. А по мере созревания бхакти единственным мотивом деятельности останется доставить радость Кришне. Вот все. На этом мы остановимся. У нас с вами есть 12 минут на вопросы, потому что мне через 12 минут ровно нужно уже уехать в другое место. Пожалуйста, какие-то вопросы, комментарии, дополнения. Гупал Чандра. Кришна
Прабху, Рандаса, покор. Вопрос такой, если стапу данную ягу выполнять с мотивом каким-то на уровне кармы, сознание не будет возмущаться, правильно?
Если выполнять тапу ягью данную с мотивом кармы, сознание не будет возвышаться. Но с чего бы оно возвышалось? Возвышаемся мы тогда, когда мы к чему-то высокому стремимся, правильно? Когда мое тело возвышается, когда я на гору залезаю, правильно? Гора выше, чем, допустим, равнина. Поэтому, если я залез на гору, мое тело стало выше. Точно так же мое сознание стало выше, когда? Когда я начинаю думать о чем-то высоком. А если я думаю просто о каких-то плодах, это не высокая вещь. Это, ну, вот где я есть, там я и есть. Как, почему Кришна и говорит в 14 главе Бхагавад-гиты, тот, кто занимается деятельностью в гуне страсти, он потом и рождается среди людей, занимающихся по-прежнему той же самой кармической деятельностью в гуне страсти. Дальше следующий вопрос. Дети покричали, птички почирикали. Давайте вопрос задавайте.
Харе Кришна, Враджан Дракумар. Харе Кришна, дорогие преданные. Враджан Дракумар, вот, а как вот вы видите, смотрите, если, значит, неблагонадежные, так как правители, будут пользоваться...
Что неблагонадежные?
Неблагонадежные правители, да, в современном обществе будут пользоваться нашей философией, и такое социальное общество им выгодно, чтобы... было больше преданных, и они будут эксплуатировать в личных целях. Ну, тем признаком, что преданных будет довольствоваться тем, что им дают большего практического рода. Как вы смотрите вот, при внесении, при использовании нашей философии или, допустим, правителями мира?
Зачем правителям мира использовать нашу философию? Тем более то, что вы сказали, это не совсем наша философия, а лишь неправильно понятая наша философия. У правителей мира уже есть своя философия. И мы видим, как они работают. Если правитель хочет к себе расположить людей, что он делает? Он какие-то льготы дает, повышает зарплаты, пенсии, там что-то там еще, увеличивает какие-нибудь пособия. Вот и вся философия, она уже есть. Для этого не нужно изучать Бхагавад-гиту. Идея о том, что преданные довольствуются малым и так далее, и все будут вот такими, это не популярная идея, потому что большинство людей-то, ну, преданный, он же не просто довольствуется тем, что есть, он же еще и понимает кое-что, правильно? То есть не нужно считать, что преданный – это дурачок какой-то, которого можно легко эксплуатировать, которого можно легко взять рабство, просто потому что он такой смиренный, и он доволен тем, что есть. Нет, нет. Преданный, ко всему прочему, еще и человек очень глубоко понимающий, его не обманешь, понимаете? Поэтому развитие преданности, оно связано впрямую также с развитием разума. Это не то, что в преданном развивается просто такое бескорыстие, и он такой простой дурачок, знаете? Нет, нет. В преданном разум также развивается. Преданного невозможно обмануть. Поэтому, если больше будет преданных, это означает, что будет больше людей, которых невозможно обмануть. То есть этой философией оболванить нельзя. Потому что развитие преданности всегда связано с развитием знания. Вайрагья, видья, ниджа, бхакти, йога. Три вещи идут вместе. Ниджа, бхакти, йога, преданное служение, и вайрагья, видья, вместе с ней знание, отрешенность. Поэтому невозможно эту философию, скажем так, использовать в качестве эксплуатации, потому что эксплуатировать можно только глупцов, которые ничего не понимают. Они не понимают, как их дурят, понимаете? А когда человек занимается преданным служением, его обдурить нельзя, ну, если он нормально, правильно развивается, потому что Кришна дает ему разум. И он легко все эти манипуляции видит, понимаете? Поэтому этим знанием невозможно корыстно воспользоваться против людей. А обычные правители этого мира, у них очень простая схема. Хочешь расположить себе к людей, ну, дай им чего-то больше для потребления, вот и все. Дай им хлеба и зрелища, они будут счастливы. Не нужно для этого Бхагавад-гиту читать, тут все механизмы и без того известны. А кто-то еще, пожалуйста? Да, Симха Прабу, вижу вашу руку, давайте.
Харе Кришна, спасибо большое за мудрость. Правильно ли я понял, что двигаясь вот этим вот путем, когда от кармы, карма-йоги, когда мы разум задействуем, мы должны в себе все-таки культивировать желание обрести непреодолимое желание доставить удовольствие Кришне, то есть чтобы выйти вот на этот уровень любви, то есть помимо вот этих вот всех моментов и ступеней, да, нам, правильно я понял, что надо не забывать вот эту вот высшую цель и культивировать ее себе как желание того, чтобы это желание стало непреодолимым.
А в этом, собственно говоря, и состоит цель садхана бхакти. Если мы откроем 12 главу Бхагавад-гиты, Вот, и прочитаем там текст 9, если не изменяет память. Да, 9. Там мы услышим вот что. Кришна говорит: «О, Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги». А вот теперь внимание. «Так ты разовьешь в себе желание достичь меня». Вот, то есть то, что вы спросили, что необходимо в конце концов развивать это желание. И это желание достичь Кришну, оно развивается в процессе вот этих вот правил и предписаний бхакти-йоги, что, по сути дела, есть садхана-бхакти. То есть вещи, которые мы делаем регулярно. Воспевание, чтение, изучение, поклонение, Кришне-предложение, какое-то там служение. Вот это есть все в совокупности садхана-бхакти. Если мы это делаем достаточно долго, и это мы делаем, скажем так, вот постоянно, то результатом этого будет то, что будет возрастать желание достичь Кришны. Вот все. Пожалуйста, кто там дальше у нас? Хладини, Давидаси.
Хари Кришна, примите поклон. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, есть желание сделать для Кришны торт. Вот.
Торт.
Ну, я не знаю, да, но я не знаю, может, Кришна не хочет от меня торт. И я, допустим, посоветовалась со старшими, говорю: хочу торт. Они сказали: да. Это является бхакти или как бы, или это карма-йога просто, ну вот. Мне вот нравится торт, я буду для него делать торт. Как сделать так, чтобы вот у меня бхакти было?
Бхакти в нас уже есть, но оно покрыто. Оно покрыто вот этими тенденциями, кармы, гьяны и так далее. И мы пытаемся все эти покрытия устранить. Поэтому Рупа Госвами, давая определение чистому преданному служению, сказал: «Ани абхилашита шуньям гьяна кармади анаврита, анукулена Кришна, ну шиланам бхакти руттама». Что чистым преданным служением является деятельность, ставящая своей целью порадовать Кришну и не покрытая кармой, гьяной. То есть уже есть это в нас, но покрыто. Поэтому мы как бы на уровне правильного понимания, правильной мотивации пытаемся от всех вот этих вот покрытий постепенно избавиться. Если вы готовите торт для Кришны, потому что вам лично нравится торт, это нормально, но это попадает в категорию Бхагавадгита 9.27, где Кришна говорит: что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, ни отдавал, через какую бы аскезу ни проходил у сын Кунти, делай как подношение мне. Итак, вам нравится торт, но вы знаете, что Кришна – источник всех ингредиентов этого торта. Торт, что там, мука, масло, какие-то там сладости и прочее, да? Что все эти ингредиенты, они все из Кришны исходят. Поэтому, раз вам нравятся тортики, хорошо, вы готовите торт, но памятуете о том, что все ингредиенты торта принадлежат Кришне, вы ему предлагаете. Это называется аропья бхакти, то есть предложение Кришне вот каких-то таких вот внешних вещей. Для того, чтобы это стало бхакти, вы должны точно знать, что Кришна хочет. Не то, что то, что мы хотим, это мы легко понимаем, более или менее, да, это, так сказать, желание от нас эманирует. Но что хочет Кришна? И я сам не знаю, что хочет Кришна. Как же я узнаю, что хочет Кришна? Поэтому нам рекомендуется принять представителя Кришны. Говорится, что духовный учитель – это внешний представитель параматмы. Параматма внутри, она близка к душе, но у нас нет квалификации с ней разговаривать. Поэтому нам нужен переводчик, да? Мы не понимаем языка порой. Нам нужен переводчик. Духовный учитель – это переводчик, который сообщает нам, что именно Кришна именно от меня хочет. Понимаете? Вот. И с течением времени мы будем учиться делать не то, что нам нравится, а то, что Кришне нравится. И в конце концов мы поймем вкусы Кришны. Если вы хотите знать, что ест Кришна, почитайте песню Бхактинода Хакура, называется «Бхога Арати». Баджа Бхагата Вацала Шри Гаура Хари. И там перечисляется целая, это, знаете, такая удивительная песня, меню. Представьте себе, что берете в ресторане меню и начинаете петь меню. Так вот, если вы почитаете перевод этой песни, вы увидите, что там перечисляются различные блюда, которые ест Кришна. Песня меню, понимаете? Вот изучите эту песню меню, и вы поймете, что любит Кришна. Есть там торт или нет, я уже не помню, что там. Вот. Но если вы будете погружаться вот в эту тему, с течением времени вы будете уже не просто предлагать Кришне то, что вам нравится, а вы будете понимать, что ему нравится. И вот это уже будет более высокий уровень бхакти. Последний вопрос. Давайте, кто там, Александр или кто там, Манохар Кришна, кто там?
Хари Кришна.
Да, давайте.
Вопрос про... Ну, там всем рекомендуют 16 кругов, 4 принципа, в зависимости от того, на каком уровне человек пришел, там, в беде, в нужде.
Это рекомендуется тем, кто хочет получить дикшу, посвящение. Это условие для получения посвящения.
Нам всем говорят, вы должны получить дикшу.
Как это вы должны получить дикшу? Это что такое? Это где такое написано, вы должны получить дикшу?
Такая установка.
Ну, хотелось бы на шастры сослаться. Человек должен захотеть, понимаете? Духовный учитель – это не приказ кого-то там. Ты должен захотеть принять духовного учителя. Понимаете? То есть это акт вдохновения. Это акт вдохновения. То есть, когда я услышал кого-то, кто приглашает меня к Кришне, и это настолько меня привлекает, и я настолько всем этим вдохновлен, что я готов за этим человеком идти в огонь и в воду. Понимаете? Вот это означает, что человек включился духовно, а не то, что это, знаете, как вот там тесты перед... Зачем ты принимаешь духовного учителя? Ну, в шастрах сказано, ба-ба-ба-ба-ба. Ты это хочешь? Ну, в шастрах говорится, ты это хочешь? Ну, мне сказали, ты это хочешь? И человек в ступоре стоит, он не понимает вообще. Ну, в шастрах же сказано, ты это хочешь? Ты к этому готов? А я не знаю. Понимаете? Это называется зомби. Понимаете? Это называется зомби.
Спасибо.
Да. На этом закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.